Мхиби не смогла вымолвить ни слова. Круп протянул ей шкатулку. Старуха приняла ее, ощутила тяжесть в руках.
«Как ты узнал? Именно этим утром, когда я пробудилась в пепле одиночества, разочаровалась в том, во что верила всю жизнь. Как, милый мой обманчивый человечек, как ты узнал?»
Вздохнув, Даруджиец сделал шаг назад. От необходимости нести сие тяжкое бремя, Круп ужасно устал и изголодался. Указанная шкатулка чуть не оторвалась и утонченной цивилизацией длани. Рхиви улыбнулась.
«Тяжкое бремя, Круп? Об этом я могу тебе кое-что рассказать».
«Не сомневаюсь. Однако не отчаивайся, девочка, обрести когда-нибудь справедливую награду». Он подмигнул, после чего развернулся и засеменил прочь. Через несколько шагов Круп остановился и обернулся. «О, Круп также сообщает, что у Веры есть близняшка, воистину сладостная. Имя ей — Сны. Отречься от таковой сладости значит отказаться и от истинных даров Веры, девочка». Он пошел дальше и вскоре скрылся из глаз.
«И вправду похож на Манека. Ты что-то здесь спрятал, Круп? Веру и сны? Мечтания о надежде и желаниях или просто пустые сны? Чей же след я видела сегодня ночью?»
В 85 лигах к северу хватка откинулась на травянистый склон и, щурясь, следила за летящим на запад последним кворлом, что становился все мельче на фоне неба цвета морской волны.
«Если мне еще хоть раз придется сесть на такую тварь, — пробасил голос сзади, — я благословлю того, кто прикончит меня прямо сейчас».
Капрал закрыла глаза.
«Если ты так разрешаешь свернуть тебе шею, Мураш, то, держу пари, кто-нибудь из нас затащит тебя на кворло еще до заката».
«Хватка, что ты за ужасные вещи говоришь? Почему меня так не любят? Я ж ничего никогда никому не сделал».
«Дай мне немного подумать, чтобы понять, что ты только что сказал, и я отвечу честно».
«Да нечего тут думать, женщина, я чепуху спорол, и ты это знаешь».
Он понизил голос.
«Капитан виноват, как бы там ни было».
«Вот и нет, сержант, и зря ты так. Это то самое ворчание, которое потом тебе же в глаза ядом плюнет. Эту сделку состряпали Скворец и Дуджик. Хочешь проклясть кого? Вали к ним».
«Проклясть Скворца и Однорукого? Худо с два».
«Тогда не нуди».
«Кто говорит с непосредственным начальством в таком тоне, тот сегодня и в наряде, капрал. А может и завтра, если я не передумаю».
«Боги!» — пробормотала хватка. «Как я ненавижу маленьких мужиков с большими усами».
«Переходим на личности, да? Ладно, можешь еще и котелки с мисками отдраить сегодня вечером. А у меня в голове уже вырисовывается прекрасное блюдо. Только нужен штырь да инжир».
Хватка резко села, выпучив глаза.
«Хочешь заставить нас сожрать взводного мага в волосяной рубахе с инжиром?»
«Железный штырь, дура. Навертел, чтобы зайца пожарить. Я парочку в припасах видел. И с инжиром, говорю, вареным. Под соусом из жестяники и с пресноводными устрицами».
Хватка ворча плюхнулась обратно.
«Нет уж, я лучше рубаху пожую, спасибо».
Путешествие было изнурительным, с редкими и слишком короткими привалами. Черные маранты вообще были не лучшей на свете компанией. Молчаливые, замкнутые, зловещие. Хватка ни разу не видела, чтобы кто-то из них хоть на миг снял доспехи. Маранты носили их словно вторую, хитиновую кожу. После перелета до подножья Баргастовой гряды с ними остался только командир марантов Вывих со своим кворлом. Капитану Парану было поручено поддерживать контакт с ним.
И опоновой удачи ему в этом.
Кворлы несли их высоко, летели ночью, и воздух наверху был ледяным. У хватки ломило все мускулы. Закрыв глаза снова, она слушала, как остальные мостожоги собирают снаряжение и припасы в дорогу. Рядом что-то неразборчиво бормотал Мураш, оглашал практически бесконечный список жалоб. Тяжелые сапоги приблизились, остановились, к несчастью, прямо перед ней и загородили утреннее солнце. Через миг хватка приоткрыла один глаз. Тем не менее, внимание капитана Парана было сосредоточено на Мураше. «Сержант!» Мураш немедленно прекратил бормотать.
«Сэр?»
«Быстрый Бен задержался. Его нужно будет встретить, и это поручено твоему взводу. Остальные и Троц пойдут дальше. Детаран уже отложила снаряжение, которое вам понадобится».
«Как прикажете, сэр. Мы-то подождем старого змея, но сколько времени ему дать, прежде чем двигаться вдогонку за вами?»
Штырь заверил меня, что задержка недолгая. Быстрый Бен должен прибыть сегодня.
А если он не появится?
Появится.
Ну а вдруг?
С тихим рычанием Паран ушел прочь. Мураш недоуменно обернулся к хватке.
Но что, если быстрый Бен не появится?
Ты идиот, Мураш.
Но это же закономерный вопрос, чтоб его. Что его так взбесило?
Где твои мозги, сержант? Почему не пользуешься? Если маг не появится, это будет значить, что что-то крупно пошло не так. И если это случится, нам срочно нужно будет валить отсюда. И чем дальше, тем лучше. Причем подальше от всего вообще.
Красное лицо Мураша побледнело.
Почему он не появится? Что пойдет не так? Хватка.
Все пойдет так, Мураш, худо в дух. Быстрый Бен будет здесь сегодня. Это так же точно, как и то, что солнце только что взошло и уже поджарило тебе мозги. Посмотри на свой отряд, сержант. Молоток, вал. Нам всем за тебя стыдно.
Мураш смешался и поднялся на ноги.
Чего пялитесь, жабы? За работу! Молоток, помоги, Датуран, чтоб камни в очаге лежали ровненько. Если котел перевернется из-за того, что камни не уложены нормально, то ты об этом пожалеешь, и я не шучу. Вал, найди штыря.
Сапер взглянул на холм.
Он вон там, сержант, проверяет перевернутое дерево.
Уперев руки в бока, Мураш обернулся, медленно кивнул.
Неудивительно. Что за деревья растут вниз головой? Умный человек наверняка заинтересуется таким положением дел.
«Если тебе интересно», — проворчала хватка, — «почему бы не пойти и не взглянуть самому?»
«А смысл? Вал, сбегай, позови штыря. Бегом марш!»
«Бегом вверх? Храни меня, Беру, Мураш. Мы же вроде никуда не торопимся».
«Ты меня слышал, солдат?»
Хмуро зыркнув, сапер трусцой припустил по склону. После десятка шагов он замедлился до вальяжного шага. Хватка захихикала.
«Так, где дымка?» — скомандовал Мураш.
«Прямо позади вас, сэр».
«Худо в дух! Прекрати так делать! Где ты пряталась?»
«Нигде»,
— ответила та.
«Лгунья», — сказала хватка. «Заметила тебя краешком глаза, дымка. Ты все ж таки смертная».
Та лишь пожала плечами.
Слышала интересную беседу Парана и Троца. Видно, баргостово отродье — что-то вроде важной шишки в своем племени. Это как-то связано со всеми его татуировками. Как бы то ни было, похоже, мы тут, чтобы найти самое большое племя — белолицых. И рекрутировать их в союз против панионского домена.
Хватка фыркнула.
«Нас подвезли и высадили у самого подножья баргостовой гряды. Что еще, по-твоему, мы собирались делать?»
«Только вот есть одна проблема»,
— лаконично продолжила дымка, изучая свои ногти.
«Троц нас доведет до своих родичей живыми нерезанными, но ему, наверное, придется поучаствовать в поединке другом. Бой один на один. Если он выиграет, мы все будем жить. Но если он умудрится погибнуть...»
Мураш уронил челюсть. Его усы подрагивали, будто зажили собственной жизнью. Хватка застонала. Сержант взвился.
«Капрал, найди Троца. Дай ему свой замечательный оселок и посади оружие точить, чтоб пушинки резало».
«Мураш, не смеши меня».
«Но мы ж должны что-то сделать».
«Сделать чем?»
— спросил новый голос. Мураш снова обернулся.
«Штырь, хвала королеве. Троц нас всех погубит».
Маг почесался под волосяной рубахой.
«Тогда понятно, почему духи в холме так переполошились. Учуяли вы, наверное?»
«Учуяли? Переполошились? Худо вы, кости. Нам конец».
Стоя с остальными мостожогами, Паран прищурился, глядя на взвод у подножья кургана. «Что это Мураш так разволновался?» — поинтересовался он вслух. Троц ощерил зубы.
«Здесь была дымка»,
— пробурчал он.
«Слышала все до последнего слова».
«Ну, раз чудесно просто. Почему ты ничего не сказал?» Баргаст пожал могучими плечами и промолчал. Нахмурившись, капитан подошел к командиру черных марантов. «Твой Кворл достаточно отдохнул, Вывих? Я хочу, чтобы ты поднялся в небо и сообщил, когда нас обнаружат». Черный хитиновый шлем повернулся забралом к Парану.
«Они уже знают, благородно рожденный».
«Лучше просто капитан, Вывих. Не нужно мне напоминать о бесценной голубой крови. Знают, стало быть? А ты откуда знаешь, что они знают?»
«Мы на их земле, капитан. Душа под нами — кровь их предков. Кровь шепчет. Маранты умеют слушать».
«Удивляюсь, как ты вообще что-то слышишь в этом своем шлеме?» Устало и раздраженно пробормотал Паран. «Ладно, и все равно хочу, чтобы ты взлетел». Черный марант медленно кивнул. Капитан развернулся и осмотрел свою роту. Опытные солдаты, ветераны, почти каждый из них. Молчаливые, до ужаса профессиональные. Паран задумался, каково это было бы взглянуть на мир их глазами, сквозь слой душевного изнеможения, который он только начал чувствовать в себе. «Солдаты сейчас и останутся солдатами до конца своих дней. Никто не осмелится уйти, чтобы обрести мир. Забота и покой могут открыть замок темницы ледяного самоконтроля, а только он и позволяет им не сойти с ума». Скворец сказал Парану, что когда война закончится, мостожогов отправят в отставку. Силой, если потребуется. Армия зиждется на одержимости традициями, которые связаны не столько с дисциплиной, сколько с трагическими истинами человеческого духа. Ритуалы с самого начала прививают каждому новобранцу. И ритуалы в конце, казенное завершение, признание во всех смыслах этого слова. Они необходимы, ибо даруют своего рода защиту от безумия, возможность пережить, справиться. Нельзя отправлять солдата прочь без наставлений. Нельзя бросать в каком-то неузнаваемом мире, равнодушном к его жизни. Вспомните почтить неизреченное. Но когда все закончится, что станет с уже бывшим солдатом? Во что он или она превратится? Проведет остаток жизни, шагая спиной вперед, глядя в прошлое, в его страхи, потери, скорби, время, когда сердце билось на самом деле. Ритуал — это замыкание круга, когда нужно развернуться вперед, положить на плечо руку, ласково, с уважением, и повести дальше, показать дорогу. Печаль жила внутри Парана, колыхалась слабым, немолчным шепотком, будто море, не знавшее приливов и отливов, но все равно способное утопить его в своих волнах. И когда белолицые найдут нас, все до единого здесь могут закончить жизнь с перерезанной глоткой. И помоги мне, королева, я начинаю думать, не будет ли это своего рода милостью. Помоги мне, королева. Командир черных марантов сел в литое седло, быстрый взмах крыльев, и Кворл взмыл в небо. Паран смотрел на полет еще несколько мгновений. Его замутило, и Ганос развернулся к остальным воинам. «Подъем, мостожоги! Выступаем!»